Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Сегодняшний выпуск составлен из двух частей. Беседа с Андреем Гавриловым во второй половине часа. Начнем с разговора о царских книгах в буквальном смысле. Осенью 2016 года в Париже появился великолепный увраж на французском языке, посвященный русской теме. Издательство «Ален Бодри» выпустило исследование «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». 750 страниц альбомного формата, наполненных описаниями книг, биографиями авторов, обстоятельствами приобретения и использования, цветными и черно-белыми гравюрами и титульными листами. С полиграфической и библиофильской точек зрения – истинный праздник. Что же касается научной стороны, я пригласил к беседе главного редактора книги «Искусствоведа» и доктора исторических наук Ольгу Медведкову, бывшую москвичку и вот уже четверть века парижанку. Что называется библиотекой Петра Великого?
Это вопрос сложный и интересный. Когда я начала работать в начале 2000-х годов в библиотеке Академии наук, я искала там книги моего архитектора Леблона и нашла их среди книг Петра, то всем читателям выдавали каталог-справочник Бобровой, вышедший в 1978 году и который назывался «Библиотека Петра Великого». Но когда я хотела посмотреть книги, которые там значились, я их не находила в фонде библиотеки. Это был не каталог, а реконструкция, за которой только отчасти стояла некая реальность. А с другой стороны, было некое количество книг, отличавшихся своим довольно-таки потертым, потрепанным, замусоленным характером, которые назывались «Петровскими». И вот я захотела понять эту реальность и для этого придумала этот европейский проект, осуществленный на средства нескольких больших французских государственных научных институтов, из которых мы возились более 10 лет. Вот сейчас он закончился выходом русской версии каталога и французской его версии, сопровожденной серией исследований. Русское издание, которое на последней стадии делалось без нас, называется по-прежнему «Библиотека Петра Великого», и я считаю это ошибкой. Наше же издание называется «Петр I и его книги», именно «Книги Петра». Оно описывает только сохранившиеся исторически достоверные личные книги царя, его личный подсобный фонд. И каждый том в нем описывается как предмет. И это совершенно новый, по-моему, во многих отношениях подход.
Значит, я правильно понял, что вы проводили ваши разыскания в Академии наук Российской, правда?
Да, конечно.
Да, а можно было бы подумать, что в какой угодно другой, например, во французской. Отлично, в российской. Но я вижу, что подход у российских исследователей или у исследователей, живущих в России, и ваш французский подход просто методологически разный. Если российские исследователи пытаются реконструировать, как вы сказали, мыслимую библиотеку Петра, как бы идеальную, что могло бы стоять на его полках, то вы исследуете точно то, что достоверно стояло, и не придумываете штриховой реальности, когда увеличивают в объеме параллелепипед, превращая его в куб, да, то есть не давая ему дополнительного измерения. Я правильно говорю?
Да, совершенно верно. И такой подход к воссозданию идеальных библиотек, он был довольно распространен не только в России, но и в Европе. Пытались воспроизвести идеальные библиотеки по, например, цитируемому материалу в различных писаниях тех или иных изучаемых личностей. Но в последнее время вот именно преобладает подход к изучению реальной материальной библиотеки, сохранившихся реально книг, которые несут на себе следы, отпечатки их чтения, использования, различных форм консультирования. Вот. И мы именно вот к такому последнему методу и примкнули.
Расскажите, пожалуйста, тогда, что собой представляет та реальная часть библиотеки Петра Великого, о которой идет речь? Сколько это экземпляров, где находится библиотека, и удавалось ли вам смотреть абсолютно все экземпляры девизу?
Конечно, все, конечно, да, их не так много. Вот что это такое? Это книги, которые были после смерти Петра, собраны в его различных кабинетах, мастерских, в его спальне. Это даже, вот вы сказали, книги стояли на полках, они даже не стояли на полках, они как-то были везде, вокруг, были частью его жизни. Лежали там и сям, в комодах и сундуках, в таких переносных чемоданчиках, которые он с собой возил повсюду. Вот, и вместе с другими вещами эти книги, ему принадлежавшие, например, вместе с его одеждой, были переданы его вдовой Екатериной в несколько приемов в его мемориальный кабинет в Кунсткамере. И таких книг Ирина Хмелевских, которая работала над этим проектом с русской стороны, выявила 286. То есть имеется в виду не название, а, конечно, томов. Вот реальных книжек, которую можно взять в руку. Вот их выявлено 286. И она их описала по специально составленной нами схеме, в которой наибольшее внимание уделяется именно материальному сохранившемуся предмету. И это были книги, которые Петр покупал на свои деньги, на свою зарплату, которую он получал на верфи во время путешествий. Некоторые же ему покупали его европейские агенты, дипломаты, шпионы, такие как Юрий Кологривов, Лефорт, Зотов, Рогузинский, Куракин, Ганнибал. Некоторые ему дарили, например, европейцы во время его путешествий или те европейцы, которые находились на его службе. Некоторые он выменивал или же унаследовал от Орескина, Виниуса, Шафирова. Некоторые книги он удерживал из больших библиотек, которые покупал для Академии наук. И каждая книга ценилась на вес золота. Вообще лучшего подарка для него не было. О каждой книге сообщалось в письмах. Вот, мол, добыл такую-то книгу. И Петр сразу же реагировал и просил прислать ему как можно скорее. Вот именно эти книги, эти 286 томов, собственно, и описаны подробнейшим образом в нашем каталоге. Именно их и мы и назвали книги Петра Первого. Вот у него с ними был настоящий личный контакт.
Да. А каков репертуар этой библиотеки? Какие науки, какие знания, области интересовали русского государя?
Это были европейские книги о различных, можно так в целом сказать, художествах. Речь идет от наук и философии, которые стояли за этими художествами, до, так сказать, технико-технологических приемов, до ноу-хау. Это были книги на 5-6 разных языках европейских, главным образом богато иллюстрированные. Вот, можно сказать, что это учебники, пособия. Не все языки Петр читал, а вот через иллюстрацию он, видимо, учился, воспринимал и копировал очень быстро. Большая часть коллекции – это сборники гравюр, представляющие различные европейские страны, разные города, королевские резиденции – Рим, Париж, Версаль, Венеция, Пиза, Лондон, Иерусалим. Национального предпочтения нет, вот это очень интересно. Франция, Англия, Голландия, Германия, Италия, Испания представлены достаточно равномерно. Большая часть коллекции – это атласы, современные и древние, так сказать, библейские, вот это очень интересно. Две трети, можно сказать, архитектурные книги, которые представляют три архитектуры – «Милитарис», «Навалис» и «Цивилис». Много книг по садоводству, анатомия, математика, физика, символы и эмблематы, римские древности, театры машин, книги о мельницах, научных инструментах, о перспективе и так далее, и так далее.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Царские книги». Разговор о фундаментальном исследовании «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». Мы ведем с историком и искусствоведом Ольгой Медведковой. Нужна ли была Петру библиотека для профессиональных и государственных занятий, или там попадаются и книги, ну, то, что сегодня назвали бы развлекательные?
Главное, видимо, все-таки профессиональное и государственное использование. Петр использовал эти книги для всякого рода строительства. В первую очередь, это армия, флот и Петербург. Разного рода военное, городовое, садовое и корабельное строительство. что-то непосредственно срисовывалось и сразу же отдавалось в перевод. Просто непосредственное использование. Много книг из тех, что мы описали в Петровском собрании, вышло затем по-русски. Виньола, Блондель, «Дружеские беседы» Эразма Роттердамского. В первую очередь эти книги были в Петровской лаборатории. Некоторые явно были ему просто нужны для непосредственного использования. Например, книга Нейдена о противопожарных шлангах, вышедшая в Амстердаме в 1690 году, великолепно иллюстрированная, по которой можно сразу же эти шланги воспроизводить, фабриковать и использовать. Но одновременно мы находим там и устав Ордена Святого Духа, который явно Петр использовал для создания своих собственных орденских заведений. Вот. А что касается книг для развлечения, их не так много. Но, например, к ним можно отнести трактат «Бужон де Сельри» об игре на волынке по самой последней новой методе. Или же книга «Плюмье» о токарном искусстве. Басни Вонделя, изданные в Амстердаме в 1682 году с многочисленными очень смешными картинками. Но их может быть не так и много, вот таких развлекательных книг.
Какая часть библиотеки дошла до наших дней? Вот эти 286 книг, они составляют какую часть от той виртуальной, от той идеальной части, от мыслимой части общей его коллекции?
Это, видимо, все-таки довольно большая часть, несмотря на многие перемещения этого собрания между Академией наук, Кунсткамерой и Эрмитажем. Но все-таки книги сохранялись как часть мемориального кабинета Петра. Ну, можно сказать, может быть, две трети сохранились. Есть, конечно, и потери. Были, конечно, и потери. И мы можем судить об этом по тем реестрам, по которым книги отдавались еще вдовой Петра в Академию наук, и затем по каталогам, создававшимся на протяжении XVIII и XIX веков. Были пожары, конечно, всевозможные продажи и передачи, к сожалению, некоторых книг в другие собрания.
Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь примечательных книгах из Петровского собрания.
Да, есть действительно совершенно удивительные экземпляры. Например, книга Илиана, греческого писателя II века, была издана в Венеции в 1552 году. Она принадлежала сначала Константинопольскому патриарху Матфею II, была в составе его библиотеки в монастыре Иверон на Афоне, и там была куплена иеромонахом, паломником, дипломатом и писателем Арсением Сухановым и послана Алексею Михайловичу. Вот. И затем от Алексея Михайловича была уже унаследована Петром. Книга «Фонтаны» о базилике святого Петра имеет на переплете суперэкслибрис папы Климента XI. Может быть, это тот самый экземпляр, который Куракин купил или получил в подарок в Риме, а послал Петру уже из Гамбурга. А вот книга «Лечетия» об античных лампах принадлежала ранее кардиналу Ван Хамму из Антверпена. А вот еще книга Соломона де Коса «Причины подвижных сил», принадлежавшая Леблону и купленная Петром у его вдовы. Она содержит совершенно посторонние гравюры, а некоторые листы переплетены задом наперед. И текст на них не напечатан, а написан. Вот это бракованное издание. И Леблон его, может быть, где-то раздобыл недорого или бесплатно. И мы именно вот такие дефектные страницы и воспроизвели.
Ну, это что касается, так сказать, особенностей хранения, владения, библиофильская сторона дела. А что касается содержательной стороны, были ли у Петра какие-то уникумы, в чем-то необычные книги вообще на фоне книжного европейского репертуара?
Может быть, такие вот уникумы – это собрание книг с посвящением Петру. И это довольно большая коллекция и интересная коллекция. Можем перечислить такие книги, например, как книга Идеса, его «Путешествие в Китай» с совершенно восхитительными иллюстрациями. Или книга Лехмана о минералах. Или же книга Мелизье «Элементы геометрии». Вот, может быть, именно эти книги со страницами, специально иногда напечатанными и добавленными к уже существующему изданию, содержащими посвящение Петру, это действительно уникума.
Вы упомянули несколько европейских языков, на которых напечатаны хранившиеся у Петра книги. А русский язык представлен в его библиотеке?
Именно это собрание главным образом европейское. Европейские книги, которыми он себя окружал. И русских книг в этой коллекции нет. Русские книги хранились, видимо, в каких-то других собраниях. Это не наш репертуар, вот так сказать. Те книги, именно которые вдова собрала вокруг Петра, в его комнатах, в его кабинетах, в его, например, бюро, где сидели переводчики, рисовальщики и так далее. Вот это именно вот книги были европейского производства, в основном иллюстрированные западные книги.
А в целом, что вам известно о русской части собрания императора?
Здесь нам нужно действительно, вот, наверное, разделить еще раз книги Петра, которые были частью его мемориального кабинета, вот, которые мы и описали, и ту библиотеку, которую Петр собирал для Академии наук. Русские книги, которых было не так и много, они были частью вот Академии наук. Непосредственно Петровского окружения были книги, которые издавались на русском языке в его время, несомненно. Это то, что Боброва и включила в свой каталог воспроизведения. Но реально этих книг мы со всем историческим педигри, со всем историческим воспроизведением, мы их не можем вот так идентифицировать.
Давал ли Петр свои книги читать другим людям?
Давал непрерывно, требовал обратно, очень ревностно относился к каждому экземпляру. Давал главным образом не то чтобы почитать, а по делу. Все это вот были книги, которые были непрерывно в деле. А какое дело? Главным образом и сразу же перевод. Давал переводчикам, посылал им. Требовал немедленного, срочного перевода, быстро. Все должно было быть очень быстро сделано. Вот. Давал также для того, чтобы они перерисовывались. Вот две стороны текста иллюстрации, все книги, как мы сказали, иллюстрированные. И поэтому сразу же нужно было вот перерисовать для какой-то цели, дать ремесленникам, дать строителям эти изображения. И часть книг вот таким образом постоянно циркулирует. Это по переписке очень видно, как он обменивается с Меншиковым. Он обменивался, конечно же, книгами. А какие-то книги у других людей тоже брал и часто не отдавал.
Да, это знакомо. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор о дошедших до нас личных книгах Петра Великого. Моя собеседница – руководительница фундаментального исследования Царской библиотеки Ольга Медведкова. Где все-таки хранится эта библиотека? Я так понял из вашего рассказа, что одно из мест – это Петровский мемориальный кабинет в Кунсткамере. А еще где?
Это было первоначальное место хранения. А затем он перемещался, этот фонд, несколько раз. Вот это все описано в нашем издании, как он многократно перемещался. И в результате сегодня он находится в библиотеке Академии наук БАН в отделе рукописей. Главная часть находится в отделе рукописей. Это очень правильно, что именно в отделе рукописей, потому что они все эти экземпляры действительно уникальны, именно как рукописи. И отчасти в отделе редкой книги той же библиотеки Академии наук, отчасти в других фондах. Отдельные книги были обнаружены, например, в публичной библиотеке в Петербурге.
А вот интересно, гуляют ли по миру книги из библиотеки Петра?
Несомненно. Может быть, и не так много, но наверняка будут обнаруживаться. Наше издание вообще открыто, оно носит открытый характер, и работа по освоению, осмыслению этого материала должна продолжаться. И мы специально очень подробно проиллюстрировали все печати, экслибрисы, надписи и другие опознавательные знаки, по которым можно идентифицировать издание из личной коллекции Петра. Некоторые вражи находятся, например, в библиотеке университета в Хельсинки. Нужно заново посмотреть с этой точки зрения библиотеку Эрмитажа, кабинет гравюр Эрмитажа. И, конечно, иметь в виду эти экслибрисы и прочие знаки при консультации европейских собраний. Может быть, их и не так много. Может быть, не стоит надеяться на то, что мы найдем, например, 50 еще таких книг. Потому что все-таки это именно небольшое количество мемориально законсервированных личных книг царя. Вот. Так что мы имеем некоторое все-таки представление об объеме этой коллекции благодаря первым реестрам, по которым она передавалась на хранение в Академию наук.
А можно ли сравнить библиотеку Петра с библиотеками других европейских монархов? Ну, по составу, по размеру и, так сказать, по книжному качеству.
Ничего сравнимого с описанной в нашем издании коллекцией личных подсобных книг и увражей Петра в Европе, близкой Петру по времени, нет. На королевском уровне библиотека – это парадно-репрезентативный инструмент. Такая библиотека есть образ мира. И этот мир, собранный во дворце, оповещает о славе его владельца и строителя. Такая библиотека отличается своими размерами, энциклопедичностью, редкостью экземпляров, роскошью переплетов. Сам монарх ею не занимается, личного контакта у него с ней нет. Даже если у семьи Медичи было две библиотеки, частная и публичная, это самая близкая к Петру модель, их частная библиотека, позднее открытая для публики Лауренциана, насчитывала каких-нибудь 11 тысяч рукописей. А Мазарин, самый знаменитый европейский библиофил XVII века, свою библиотеку собирал, конечно, не сам и не поштучно, как Петр, а доверял это дело своему гуманисту Габриэлю Наде, который объездил всю Европу, скупил самые престижные библиотечные собрания и к 1648 году собрал 40 тысяч томов. И он, кстати, написал пособие о том, как собирать библиотеку. И вот там он писал: «Нет лучшего способа прославиться среди народов, чем собрать великолепную библиотеку, а потом отдать ее в публичное пользование». И эквивалентом вот этой библиотеки является библиотека, которую Петр и его библиотекари Орескин, а потом Шумахер, собирали для Академии наук, а отнюдь, конечно, не вот этот личный подсобный фонд Петра I.
То есть в Европе монархов, библиофилов практически и не было, как я понял. А в России?
Библиофилы, монархи были, но они не сами собирали свои коллекции поштучно. А Петр вот покупал каждую книжку или обменивал, или ее удерживал, или брал и не отдавал, вот сам лично. То есть это вот его просто личные вещи и предметы, которые сопоставимы вот почти с его самыми близкими предметами, самого интимного характера. И Петра даже нельзя назвать библиофилом, потому что он книги любил не ради их роскоши, не переплетал их в роскошные какие-то переплеты, а для непосредственного и срочного использования. Он этими книгами вот постоянно пользовался. Вот такого ничего подобного нет. Не с чем нам сравнить. Ни один европейский монарх не оставил о себе вот такой вот памяти.
Ольга, в самом начале нашего разговора вы сказали фразу, которая оставила, не могу умолчать, некоторый рубец на моем сердце. Вы сказали, что книги Петра нынче находятся в плохом виде. С чем это связано?
Они в плохом виде, но это замечательно. Весь их интерес, вот этот плохой вид, это совершенно феноменальный исторический источник.
То есть это как бы культурный слой, что ли?
Нет, этот плохой вид, это то, как Петр с ними обращался, сам Петр.
Ну да, это образом. Я имею в виду культуру. То есть да. Остались следы пользования книгой. Книга лежит не просто как предмет, да, как шкатулка.
Да, да. Знаете, можно это сравнить, вот я не знаю, с какими-нибудь заношенными панталонами или с какой-нибудь, я не знаю, прокуренной трубкой Петра или с какой-нибудь его полевой сумкой, которая вот хранит действительно следы непосредственного контакта с его физическим телом. это, конечно, в этом смысле они реликвии. Вот. И как реликвии они, конечно, такие грязные, потрепанные, со следами пальцев, и гравюры на них наколоты иголками для того, чтобы потом их удобно было перерисовывать. И прямо на них написаны переводы, прямо рядом с надписями на разных языках, прямо русский перевод написан тут же. Это инструменты, это прямо вот они отражают запах, вкус этой эпохи и очень о многом нам рассказывают. То есть их можно бесконечно изучать. И то, что мы напечатали, те исследования, которые мы напечатали вместе с каталогом, это только часть. Мы напечатали два других сборника перед этим, в которых изучали уже эту коллекцию. И можно продолжать. Мы считаем, что это издание открытое. Изучать эту коллекцию надо продолжать. И, конечно, каждая книга вот о чем-то очень важном нам рассказывает, о том, как Петр именно воспринимал европейскую культуру и европейские художества.
Рассказывала историк и искусствовед Ольга Медведкова. Под ее редакцией осенью 2016-го в Париже появился великолепный увраж на французском языке «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». Издательство «Ален Бодри». Среди авторов исследования Ирина Белая, Владимир Берилович, Филипп Мальгуэр, Эрнст Зитцер, Паскаль Дюбур, Глатиньи, Ирина Хмелевских, Эмили Доржекс и другие. «Поверх барьеров на волнах свободы». И мы переходим ко второй части. «Се-ла-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В прошлый раз, говоря о книгах, посвященных музыке и музыкантам, вы всякий раз элегантно вынимали из книжного кармашка соответствующий диск, дразня тем, что текст и звук неотторжимы. Сегодня мы продолжаем книжно-музыкальную тему. И снова диск.
Вы знаете, Иван, к сожалению, нет. Это было бы здорово. И когда, мне страшно об этом думать, но когда печатная книга вообще навсегда уступит место книге цифровой...
Не будет этого никогда. Не будет, товарищ Гаврилов.
Представляете, как можно, например, издавать книгу о балете без вложенного диска там, или, не знаю, какой-то другой формы носителя информации, чтобы человек, читающий о каком-нибудь там ПДД, не мог нажать кнопку и тут же посмотреть. Это немыслимо. Человек всегда должен иметь возможность увидеть то, о чем ему рассказывают. И, может быть, тогда великая фраза Фрэнка Заппы «писать о музыке то же самое, что танцевать об архитектуре» потеряет свой смысл. Потому что можно будет писать о музыке и читать о музыке, и можно будет с этой музыкой тут же познакомиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, нет, к сожалению, нет. Не все книги о музыке или не все книги, посвященные музыке или музыкальному творчеству, музыкантам, композиторам, они не все сопровождаются примерами в виде компакт-дисков. И, кстати, вот одна из книг, о которой мне хотелось бы вам рассказать, книга, которая вот вышла совсем-совсем недавно, она не сопровождается никаким, как теперь говорят, носителем аудиоинформации, то есть компакт-диском или диском в формате MP3 или флешкой. Я видел книги, в которые уже были вложены флешки, например. То есть это чистый текст. Правда, здесь есть оправдание у авторов и издателей. Книга посвящена не совсем музыке. Не буду вас томить. Это книга, изданная в Польше в 2016 году. Ее автор Людмила Мних. Об авторе я два слова скажу чуть дальше. И книга посвящена Веронике Долиной. Песни Вероники Долиной не раз звучали в наших с вами программах, и, думаю, не только в наших. Но эта книга посвящена в первую очередь, почему ее оправдывает отсутствие диска, текстом Вероники Долиной. Название книги такое. «Поэт у древа времени отросток». Поэтика и символика текстов Вероники Долиной. Правда, и сам автор Людмила Мних в своей книге пишет, что практически невозможно в некоторых случаях разделить Веронику Долину поэта и Веронику Долину автора песен. Настолько это органично, настолько для Вероники Долиной звук стиха, звук стихотворного текста сроден звуку музыки. И песни у него рождаются настолько естественно, что вот это разрыв их, оттаскивание текстов в одну сторону, а музыки в другую, было бы очень-очень искусственным. Поэтому Людмила Мних, доктор Людмила Мних, автор, между прочим, нескольких текстов о Веронике Дориной, несколько лет назад она в соавторстве со своим мужем написала статью «Смилуйся, государыня рыбка. Мифы, сказки и миры» Вероники Дориной. Это было опубликовано в сборнике статей в честь Леонида Геллера. Людмила Мних все время пытается установить связь между текстами Вероники Дориной, песнями Вероники Дориной, но не с точки зрения чисто бардов, как это обычно делают у нас. Если взять, например, множество статей, посвященных Высоцкому, то в очень многих звучит вот такое немножко скрытое и не очень хорошо скрытое удивление. Смотрите, вот он поет, а к тому же еще стихи писал. Нет, Людмила Мних подходит к творчеству Дориной очень тактично и с другой стороны. Вот смотрите, поэт, который к тому же еще поет свои стихи. То есть так обычно подходили к творчеству Булата Акуджавы. Вот для того, чтобы подчеркнуть это, в конце книги приводятся некоторые тексты Вероники Дориной. Там еще замечательные фотографии в конце, я об этом тоже расскажу. Но, кроме того, тексты песен и стихотворений. И я предлагаю сразу послушать одну из самых известных песен Вероники Дориной. По сути, это один из первых ее, прости господи, хитов. Песня называется «Мой дом летает».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему моему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. Только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать. Вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. Вот только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит внизу лужок? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. О, только бы ветер, ветер, ветер,
Я думаю, Андрей, что для польского читателя это удовольствие, радость, праздник получить книжку, посвященную Долиной. Но не странно ли, что она выпущена в Польше и, вероятно, на польском языке? Я правильно понимаю?
Нет, она выпущена на русском языке, но в Польше. И действительно странно, потому что, когда вот эту книгу я взял в руки, я вдруг понял, что никогда никакой книги о Веронике Долиной, авторе, примерно 500 песен, авторе многих стихотворных сборников, переводов, авторе многих компакт-дисков и пластинок, я вдруг понял, что книги о ней, изданные в России, я никогда не видел. И я полез тупо в интернет и понял, что, судя по всему, такой книги просто нет. Есть, конечно, интервью, есть статьи о удачные, неудачные, но книги о Веронике Долиной, судя по всему, вот это, поэт «Древо времени отросток», первое, что, честно говоря, странно.
А вы обещали рассказать немножко об авторе этой книги. Она живет где?
Ну, буквально несколько слов. Она живет в Польше, она доктор, и книга издана Институтом неофилологии и междисциплинарных исследований, где, судя по всему, она и работает. Людмила Мних много писала, кстати, и на русском языке, о русской поэзии. Автор Людмила Мних разбирает еще одну знаменитейшую песню Вероники Долиной в ее связи с этими же сюжетами в других формах искусства. Если вы помните, Иван, я как-то вам уже признавался в любви к тому, когда вот один и тот же сюжет, будь то Тристан и Изольда, например, да, или Лесной царь, мы с вами об этом говорили, или что-нибудь еще, прослеживается хочешь в музыке, хочешь в литературе, хочешь в живописи, по-разному. Это безумно, мне кажется, интересно. И вот Людмила Мних находит такой сюжет, он не единственный, но вот тот, который она выделяет, это «Серая шейка», начиная от «Мамина сибиряка». В общем, достаточно нетипичное произведение для этого весьма реалистичного, насколько я помню, писателя, вплоть до песни Вероники Долиной, прослеживает через советские мультфильмы. Первый мультфильм 1948 года, такой полный патриотизма, победа добра над злом, ну, это понятно, только что кончилась война. Второй мультфильм, который был снят попозже, и вот песня Вероники Долиной, которая осмысляет судьбу серой шейки совершенно по-другому, совершенно другого точки зрения, и, что самое главное, в совершенно другой, я прошу вас прощения, Иван, социально-экономической среде. Вот чтобы было понятно, о чем я говорю, я думаю, что все помнят или мультфильм «Серая шейка», советский мультфильм, он был очень популярен, у него были награды на конкурсах и на международных фестивалях мультфильмов. Если никто не помнит мультфильм, может быть, помнит сказку «Мамина сибиряка». В общем, все примерно понятно. И вот взгляд на это Вероники Долиной.
Какие тут шутки, когда улетает семья. Последствия жутки, об этом наслышана я. Судьба не копейка, мне попросту не повезло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Семья улетает, прощайте, прощайте, семья. Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я. Взлетая не умей, ко мне эхо с небес донесло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Гляжу близоруко, гляжу безнадежно во мглу. Но я однорук, и значит, лететь не могу. Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье. Тоскливо, тоскливо, одной оставаться к зиме. Тоскливо и жутко готовиться к лютой зиме. Последняя утка на этой земле. Судьба не копейка, мне здешние птицы твердят. Я серая шейка, пускай меня лисы съедят.
Ну, вы знаете, Иван, у меня вопрос к вам на самом деле. Я вот подумал, что первая книга о Веронике Долиной издана за границей и на русском языке. А вот были ли такие примеры, или, скажи, вернее, известны ли вам примеры того, как о наших поэтах, о наших бардах издавались книги за границей на русском языке?
Вы знаете, Андрей, не совсем так, или отчасти только знаю об этом, хотя я совсем не специалист в этой области. Видите, существовал такой нравственный запрет не писать о советских литераторах, передовых, авангардных, положительных, ничем не запятнавших свое имя и так далее, не писать в эмиграции, а кто же еще на русском языке за границей будет издавать книги? Эмигранты, конечно. Ну, иногда возможно, что университеты, но прежде всего иммигрантские издательства, не писать ни плохого, ни хорошего для того, чтобы не навредить живущему в Советском Союзе человеку. Но кто мог написать книгу о Высоцком при его жизни? Исключено. Кто мог написать книгу об Окуджаве? Исключено. Кто мог написать книгу даже о Галиче, когда он был в Советском Союзе? Тоже исключено. Писали, но не книги. Были некоторые попытки, но вот знаменитая история злосчастного предисловия к сборнику стихов Окуджавы, и автор этого предисловия такая Наталья Тарасова, она была главным редактором журнала «Грани», который издавал «Посев». И вот эта Наталья Тарасова написала об Окуджаве немножко сильнее, с большим нажимом, чем хотелось бы того идеологическим советским органам. И Окуджава был подвергнут шельмованию, его заставляли каяться в печати, и надо сказать, что совершенно случайно мальчиком, ну, подростком, я присутствовал при разговоре Булата Шаловича в Коктебеле на балконе, кажется, было вполне много вина, арбуз, какие-то еще фрукты. И я болтался, не зная, куда деться, меня взрослые привели, и вот был Окуджава, которого я к тому времени немножко слушал, но это был совершенно не мой герой, мне нравились «Битлз». И вот Окуджава рассказывал перед какой-то, так сказать, дилеммой он поставлен, сохранять ли свои белые ризы и не выступать с покаянием, либо написать письмо в литературную газету. Кажется, в литературную газету, что он в результате все-таки и сделал. И от него отстали. Ему позволили дальше благополучно, ну, относительно благополучно жить, писать свои книги, издавать, петь свои песни, выпускать диски. Правда, этого было всего мало, но, тем не менее, от него в данном случае отстали. Кажется, это был год 70-й или 72-й. Вот что-то такого типа. Книг не было. Было одно предисловие, посвященное творчеству Окуджавы. Был другой случай, когда уже скончался Высоцкий, в 83-м году в Нью-Йорке вышла книга, целиком ему посвященная. Ее автор Павел Леонидов, книжка называлась «Владимир Высоцкий и другие», и вот в этой книге, конечно, были уже сказаны даже не пером, а резцом выведены некоторые сильные, неприятные для многих в идеологическом плане, конечно, вещи. Рассказывалось о Высоцком то, что не могло быть рассказано в Советском Союзе. В Москве и в Питере эту книгу искали, с трудом находили. В общем, она достаточно прозвучала. Это была монография, вот то, о чем вы спрашиваете, отдельная книжка. Но это редкость. Книжка о Высоцком и, собственно говоря, все. Галич попал на Запад в 1974 году, и, конечно же, о нем писали много, но в данном случае писал он сам скорее. Он пел, он говорил, он выступал у микрофона «Радио Свобода», выпускал книгу за книгой, пластинки и так далее. То есть не было нужды писать о нем и объяснять его, пока он был жив сам, и все можно было его самого спросить, а ему на все эти вопросы ответить. Ну и, наконец, когда Галич скончался, и прошло уже почти 30 лет со времени его смерти, начали выходить и книги. Мы с вами эти книги обсуждали, у нас была целая программа этому посвященная. Если вы помните, была книжка 2010 года Владимира Батшева, который сам живет во Франкфурте на Майне, «Александр Галич и его жестокое время». Почти 700 страниц, большая книга. Была книга через два года после этого выпущенная, в 2012 году, почти 900 страниц и более убористым шрифтом. Ее автор Михаил Аронов, и книжка называлась «Александр Галич. Полная биография». Она выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». Ну и, наконец, сейчас можно уже каждому снять с полки и прочесть книжку в серии «Жизнь замечательных людей», посвященную Окуджаве, и автор ее всем известный Дмитрий Быков.
Вы знаете, вот теперь хотелось бы сказать в духе советских газет 70-х годов. И отдельным светом в этом ряду горит звездочка книга Людмилы Мних, посвященная Веронике Долиной. К счастью, мы такой глупости не скажем, мы просто скажем, что, судя по всему, книга Людмилы Мних – это один из немногих, судя по тому, что вы говорите, примеров, когда о здравствующем и активно работающем поэте за границей издается книга на русском языке. Вообще, о наших поэтах исследовательские работы на русском языке в виде книг, а не статей, не в сборниках, там, каких-нибудь типа «Росик» и так далее, по-моему, очень немного. Была замечательная книга о Боротынском норвежского автора, фамилия которого мне как назло сейчас, именно вот в этот момент, в момент нашего разговора, вылетела из головы.
Норвежские фамилии, Андрей, запоминаются не очень просто.
Да вы знаете, это-то и обидно, что я ее специально запоминал, а вот сейчас эта фамилия все-таки меня победила и испарилась. Но книга замечательная, огромная, написанная на прекрасном русском языке, читать ее просто наслаждение. Так вот, не так много книг, изданных за пределами нашей страны, ну, скажем так, аккуратно, и ближнего зарубежья, совсем-совсем ближнего, которые были бы посвящены нашим поэтам, и написаны при этом были на русском языке, на хорошем русском языке. Потому что та норвежская книга, о которой я только что говорил, что книга Людмилы Мних, написана на прекрасном русском языке.
Ну, Бродский, наверное, как всегда, исключение. О Бродском написано много, и по-русски в том числе, и книг отдельных.
Да, ну, давайте скажем так, что о лауреатах Нобелевской премии мы не говорим.
Да, кстати, о лауреате Нобелевской премии. Что вообще вы думаете о ситуации вокруг Боба Дилана и о том, насколько уместно присуждать ему Нобелевскую премию? Вообще, какую позицию вы в этой всей полемике занимаете?
Да я, честно говоря, не очень вижу полемику. Я считаю, что итог этой полемики был подведен в интернете, не помню кем, может быть, Сергеем Жильцовым, специалистом по творчеству Высоцкого, а может быть, он кого-то цитировал, не знаю, который сказал, но я не понимаю, из-за чего сыр-бор. Между прочим, Пастернак и Шолохов тоже были хреновые композиторы.
Это поэтому смешное замечание.
Поэтому, если мы оцениваем Боба Дилана с точки зрения посетителя музыкального магазина, то, конечно, миллион вопросов, потому что меня, простите, ради бога, я никого не хочу обидеть, но 90% людей, которые копаются в пластинках или компакт-дисках в магазинах раздела поп-музыка или рок-музыка, в общем, не так уж часто, скажем деликатно, читают сборники стихов. Они их привыкли, наверное, воспринимать на слух и с музыкой. А если брать Боба Дилана как поэта, то я целиком за. Я не уверен, что Шведской академии так уж нужно мое одобрение, но я читал тексты Дилана, я читал работы о текстах Дилана еще тогда, когда до меня не доходили слухи, а они, оказывается, ходили много лет, я просто этого не знал, до меня не доходили слухи о том, что он один из кандидатов на Нобелевскую премию. И я был поражен, насколько это хороший, мощный поэт, и совершенно по-другому после этого, это, я повторяю, это было довольно давно, мое знакомство с его поэтическим творчеством, совершенно по-другому стал к нему относиться как исполнителю песен, вот скажем так, деликатно. Музыкант, ну да, наверное, я не видел ни одной работы, посвященной Дилану-композитору. Но, повторяю, работ, посвященных Дилану-поэту, и курсов, литературных курсов, специальный курс, там, стихи Эллиота или стихи Байрона. Так вот, курсы стихи Дилана в американских университетах были. Может быть, даже есть и сейчас. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Прекрасный поэт получил Нобелевскую премию, а то, что он еще и свои стихи исполняет под музыку, ну, так это привет Франсуа Вийону, судя по всему.
Да, так, вполне.
Или Гомеру, или более того, или, может быть, Гомеру, если уж брать так совсем вглубь.
Совершенно разделяю вашу точку зрения, хотя не могу оценить с поэтической стороны стихи Боба Дилана. Не понимаю иностранной поэзии ни на одном языке. Ее музыку еще способен услышать, музыку стиха. Но хороша ли эта музыка в сочетании с текстом, со смыслом, с содержанием, с контентом, как говорят? Увы, мне это понять не дано. Верю вам, Андрей Юрьевич, на слово. Но давайте...
А вообще хорошая фраза, да, мы вчера в магазине оторвали клевый диск с контентом на тексты Пушкина.
Да-да, именно. Таков наш народ. Андрей Юрьевич, давайте вернемся к нашей героине, к Веронике Долиной, и вы обещали немножко рассказать о фотографиях. Кажется, они интересны в этом томе.
Хочу для начала сказать, что этот том размером чуть меньше наших толстых журналов. Не по всем трем измерениям. Книга не очень толстая, в ней всего лишь страниц 175-180. Нет, глупость, конечно, 175 быть не может. 176-180. Количество страниц всегда четное. Но вот по формату она немножко напоминает, может быть, «Звезду», да, может быть, «Новый мир». В этих 180 страницах 4 главы, посвященные разным аспектам и разным темам творчества Вероники Долиной. А можно я вам прочту название глав, кстати?
Пожалуйста.
Первая глава «Я неразменная монета. Жизнь и судьба поэта». Вторая глава «Однажды расшифруете стихи. Поэтика слова. Остранение, ирония, мотивы». Глава третья «100 женщин, 100 младенцев есть во мне. Интертекстуальность и диалог культур». И глава четвертая «Мой дом летает. Магистральные гетеротипии». Плюс к этому есть предисловие, введение, послесловие, библиография и два приложения. Одно приложение, как я уже говорил, это текст и стихотворение Вероники Долиной, а второе приложение – это, к сожалению, не очень многочисленное, очень хотелось бы больше, конечно, фотографии Вероники Долиной из ее архива. Фотографии с Наумом Каражавиным, с Петром Валем, с Юрием Кимом, Булатом Акуджавой и просто семейные фотографии, которые, повторяю, хотелось бы большего формата. Напомню, что Вероника Долина очень красивая женщина, и смотреть на нее даже на фотографиях всегда огромное удовольствие. Вы знаете, поскольку в одном из интервью Вероника Долина сказала, что примерно процентов 40 своего времени она теперь проводит во Франции, я хочу дать вам послушать песню, связанную, нельзя сказать, со вторым домом Вероники Долиной. А может быть и можно. С этим новообретенным вторым домом Нормандии, Франции. Это песня «Средневековый диалог».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Как ваша светлость поживает, как ваша светлость почивает, о чем она переживает, достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо, мы все надеялись на чудо, а чуда что-то нет покуда, а чудо не произошло. Что вашу светлость удручает, что вашу светлость огорчает, что вашу светлость омрачает? Вас любит люд и чтит ваш двор. Учерни, что же с любови? Все время вилы наготове, а двор, прости меня на слове, что не сеньор, дурак и вор. У вас, мой герцог, ностальгия, но вас утешит герцогиня. Она ведь верная подруга, ваш брак, я слышал, удался. Мой друг, мы с вами с детства близки, скажу вам, женщины так низки, супруга мне уж не подруга, и с ней живет округа вся. Не нанося стороне урона, я отрекаюсь, друг, от трона. Кому нужна моя корона? А жизнь моя, скажи, кому? Какой тебе к черту светлость? Долой чопорность и светскость. Пойдем колопать макароны в ту симпатичную корчму. Как ваша светлость поживает, как ваша светлость почивает, о чем она переживает, достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо, мы все надеялись на чудо, а чуда так и нет покуда, а чуда не произошло.
И в завершении я с удовольствием хочу сказать, что рассказанное сегодня было нашим с Андреем скромным подношением Веронике Аркадьевне к дню ее рождения, которое приходится на 2 января. Сердечно поздравляем! Над выпуском «C'est la vie» работали режиссер Илья Бобщинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».